4 хвилини по полудню, точний київський час. Це дійсно спеціальний ефір. Ви перебуваєте на радіо НВ, чи то в класичному радіоформаті, і вам окремі вітання, чи то спостерігаєте за нами в інтернеті. А до речі, якщо перебуваєте саме там, на такій платформі, як YouTube, ну то непогано було би підписатися і прокоментувати те, що ви тут чуєте і бачите. Я вже говорив, що ми спробуємо теж подивитися на ситуацію, на ось цю напругу між Іраном та Ізраїлем з точки зору, ну скажімо, такої автохтонної, зрозуміти, які настрої, як це відбувається безпосередньо по мешканцях Ізраїлю. От про це будемо говорити впродовж найближчого часу. З нами на зв'язку Міхаїл Пелліверт, ізраїльський політолог і колишній дипломат. Я одразу попереджу, що в пана Пелліверта не найкращим чином це складається з українською мовою, хоча він і не мало би це складатися, ну бо він живе в Ізраїлі та і певно послуговується не українською мовою. Але якщо якісь такі моменти будуть незрозумілі, Ми ж всі живі люди, ми це обов'язково прокомунікуємо в ефірі. Тому мої вітання, добрий день.
Добрий день.
Так, те, яким чином в Ізраїлі відбилася ось ця атака Ірану, ну ми розуміємо, та, що є офіційна лінія, є те, про що говорить Беньямін Нетаньяху. Вчора була зустріч воєнного кабінету і рішення не було прийнято. Але чи можна сказати, що ця новина, цей обстріл, він там насторожив, настрашив безпосередньо громадян Ізраїлю, ізраїльтян?
Вы знаете, Израиль очень маленькая страна, маленькая прежде всего географически. То есть любой гражданин, которым в ночь субботы на воскресенье где-то в 11 вечера посмотрел бы на небо, он бы увидел, как сбиваются иранские баллистические ракеты, будь то на севере страны, в центре страны или на юге страны. То есть это можно было наблюдать абсолютно невооруженным взглядом. И так же, как и небо гудело, да, над головами практически большей части, подавляющей части израильского общества. Поэтому здесь, конечно же, перенервничали все. Да, мы понимали, что большинство ракет будут сбиты. Израильское общественное мнение готовилось к этой атаке практически за 24 часа до того, как это произошло. И поэтому мы, наверное, были к этому подготовлены. Израиль ведь, в принципе, наверное, чемпион мира по способности перестроиться с военной ситуации на такую обычную гражданскую, обывательскую. Нам к этому не привыкать, но при этом события, несомненно, беспрецедентны. Впервые Иран атаковал нас, то, что называется, открыто, официально, со своей территории. И это, конечно, многим приоткрыло глаза, напомнило, что за практически всеми антиизраильскими действиями, да и антизападными действиями на Ближнем Востоке стоит именно режим аятолл. Именно оттуда тянутся щупальца. И необходимость, да, вот если ты хочешь победить плесень, тебе надо бороться с сыростью. Да? Вот аналогично можно сказать, что если ты хочешь победить терроризм на Ближнем Востоке, тебе надо бороться с Ираном. Все остальные организации являются, да, прокси, дочерними организациями, будь то Хизбалла или Хуситы, или бригады Касам, которые действуют против нас в Сирии. Иран – это логово этого зла, и вот я бы сказал, что основной вывод этих событий, что большинство израильтян непосредственно это осознали.
Щодо ось цих проксі, про які ви згадали, це Хезболлах, це можуть бути інші організації, чи змінюється їхня роль і взагалі їхній функціонал після того, як, ви слушно сказали, безпрецедентно Іран заатакував безпосередньо напряму зі своєї території? Тобто, якщо є пряма атака, то для чого тоді Хезболлах, для чого тоді інші організації?
Вы знаете, Хизбалла – это главная угроза нашему, прежде всего, гражданскому населению. Это организация, которая располагается непосредственно на нашей северной границе, имеет несколько десятков тысяч хорошо натренированных боевиков. Их, понимаете, вопрос ведь не только в том, что они могут нас обстрелять, вопрос в том, что они могут просто атаковать нас наземным, да, путем. Иран Иран все-таки находится далеко, между нами Ирак и Иордания, нас разделяют многие тысячи километров, да, там свыше тысячи километров. Но вот Хизбалла — это непосредственная угроза. И во многих местах на севере, да, населенных пунктов, передние позиции Хизбаллы расположены буквально в нескольких сот метров от наших городов. То есть это абсолютно такая непосредственная угроза. И она страшнее любых иных прокси-организаций, будь то хуситского режима в Йемене или, повторяю, каких-то шиитских организаций в Сирии или в Ираке. Именно с этим связана ли эвакуация около 100 тысяч израильтян с прилегающих районов к границе Ливана, они до сих пор не имеют возможности туда вернуться. И одним из самых базовых требований Израиля является отодвигание, да, отодвинуть вот этих боевиков Хизбаллы как минимум выше так называемой черты летания. Это река, которая расположена около 12 километров от границы, и создать что ли буферную зону, в которой будет расположена прежде всего сама ливанская армия. Добьемся ли мы этого дипломатией или военными путями? Вот это самый главный вопрос. Но сегодня в Израиле есть практически полный консенсус, что рано или поздно нам придется провести, кто-то назовет операцию, кто-то это войну, на севере, то есть с Хизбаллой, и что это лишь вопрос времени, когда же это будет. Наверное, даже можно сказать, что тот факт, что мы не отреагировали на прямое нападение, на прямую атаку Ирана, означает, что мы, видимо, собираемся отреагировать на нашем Северном фронте. То есть реакция будет, но она будет не против Ирана, а, видимо, против Хизбаллы.
Рішення щодо подальших операцій, яким чином воно приймається? Беньямін Нетаньяху, наскільки він тут, скажімо, самостійний, незалежний, чи те, що, наприклад, ми чуємо зі Сполучених Штатів Америки, ось ці телефонні розмови Беньяміна Нетаньяху з Джо Байденом, це має такий першочерговий, пріоритетний вплив на прийняття рішень?
У нас нет консенсуса относительно политической фигуры Беньямина Нетаньяху. Да? У нас вся страна, в принципе, поделена на сторонников Нетаньяху и на его политических противников. То есть я здесь сразу же оговорюсь, что я являюсь его критиком и считаю, что он задержался во власти и этим самым фактом наносит достаточно ощутимый большой вред нашей политической системе. Беньямин Нетаньяху, несомненно, очень опытный политик, но при этом я думаю, что он исходит прежде всего из желания остаться во власти, остаться на своем кресле. Мне кажется, его меньше сейчас беспокоит какая-то далеко идущая стратегические соображения. Он действует как политик, который готовится к следующим выборам. Да? Я не говорю, что он плохой человек и желает Израилю зла, но при этом очень сложно ведь. Понимаете, во-первых, 25 лет во власти меняет любого человека. Он начинает ассоциировать себя с каким-то таким чуть ли не мессией, понимаете? Я думаю, что он такой нарцисс, который смотрит на себя, на свое изображение в зеркале и любуется. Да, это всегда опасно, когда человек задерживается во власти. У нас на иврите есть даже пословица, поговорка, что политиков и подгузники надо менять регулярно и по одной и той же причине. Но вот этого поговорка есть, но на деле сделать это нам пока что не удалось. И поэтому, когда он принимает решение, это надо учитывать его лично-политический интерес. А лично-политический интерес – это, во-первых, удержаться во власти и сохранить коалицию. В его коалиции есть очень правые элементы, которые требуют от него решительного удара и против Ирана, и против Хамаса, и против Хизбаллы. То есть они тянут его в сторону обострения, в сторону эскалации. У него есть в коалиции такие более умеренные, центральные, централистские элементы, но они, мне кажется, не имеют на него большого влияния. Иране. И у него в коалиции есть религиозные партии, которые тоже настроены достаточно так консервативно. Ну и есть, конечно же, сами Соединенные Штаты, которые не заинтересованы в эскалации и хотели бы все это спустить на тормозах. Я думаю, что в этой очень сложной ситуации политического шпагата, в котором оказался Нетаньяху, когда ему надо и вашим, и нашим, есть единственная картинка, которая может, может что ли, удовлетворить всех, может создать впечатление, что, что мы победили, а Нетаньяху блестящий, мудрый, великий, хороший и так далее политик. Это мирный договор с Саудовской Аравией. Вот это единственный геймчейнджер, который может, видимо, изменить мнение израильтян о Нетаньяху. То есть, несмотря на то, что у нас обстрелял Иран, несмотря на то, что у нас до сих пор не освобождены заложники из плена Хамас, несмотря на то, что Хизбалла продолжает нас обстреливать на севере, вот все это, все эти неудачи, которые записываются сейчас на ему в копилку, да, Нетаньяху, он за них ответственен. Если он добьется того, чтобы у нас хотя бы был начат процесс мирного договора, мирных отношений с Саудовской Аравией, это одно может перевесить вот все те минусы. И я думаю, что Нетаньяху будет к этому времени, будет в ближайшем времени к этому стремиться. Это также отвечает и интересам Соединенных Штатов. И лично Байдена, который тоже находится в предвыборном, да, в предвыборной кампании, и ему надо доказать своему избирателю, что Соединенные Штаты с одной стороны поддерживают Израиль, а с другой стороны умеют навязать Израилю свои интересы.
Ну, ви сказали про те, які чинники будуть впливати в цілому на, скажімо, на підтримку Беньяміна Нетаньяху, але разом з тим ми бачили досить істотні протести, те, яким чином опозиція ізраїльська теж коментувала діяльність Беньяміна Нетаньяху. Ну і, звичайно, ось ці трагічні події минулої осені. Чи це має вплив на його, скажімо, подальшу позицію, на те, наскільки він сильно закріпився в у владі? Тому що ну це закономірні питання, чому цього не можна було упередити, чому цьому не можна було протидіяти і було стільки жертв. Потім, очевидно, була операція в секторі Гази, потім далі ми бачили, на жаль, і жертви з боку волонтерів, це все так. Але там відправною точкою було саме те, що ми бачили минулої осені, і як Нетаньяху із цим, як це відбувається на його підтримці.
Ну, если я вас правильно понял, вы увязали такие демонстрации против Беньямина Нетаньяху с событием 7 октября. То есть вы так, считаете, так, что это привело так или иначе привело к вот этому нападению Хамас, да?
Я вас правильно? Це могло бути, наскільки я розумію, ви зараз скажете, як це було з вашої перспективи, але це теж мало вплив на електоральну підтримку, ну, бо це правильне запитання, та? Тобто чому цьому не протидіяли, чому це сталося в цілому? Про це мені йдеться.
Смотрите, 23-й год был очень непростым для Израиля и до событий 7 октября. Нетаньяху и его политические союзники хотели изменить израильские основные законы и поменять баланс власти, да, баланс отношений, принципы отношений между избирательной и судебной, законодательной и судебной властями. Это вызвало в Израиле огромную массу протестов и поделило нашу страну, вот как я до этого говорил, на бибистов и антибибистов. Да, Биби – это такое прозвище Беньямина Нетаньяху. И эта ситуация, несмотря на события 7 октября, она никуда не делась. То есть страна воюет сейчас с внешним врагом. Это всегда помогает как бы некоторой консолидации, но консолидация оказалась очень временной, да, то есть вот в начале 7 октября, 7-8, вот в первые недели после этого нападения казалось, что Израиль объединился и все отложили в сторону идеологические разногласия, нет уже правых и левых, религиозных и светских, там и евреев и арабов, все вот вместе против общего врага. Но вот в последние недели это идеологическая поляризация, которая была в израильском обществе, она возвращается. Люди привыкают ко всему, понимаете? Это война, которая была большим шоковым состоянием в начале, сейчас стала таким обыденным явлением. 85% израильтян вернулись к своему довоенному быту, понимаете? Они уже работают, как обычно, ходят, вводят детей в школу и в детские садики, планируют отпуск на пасхальные каникулы или там на летние каникулы. И им кажется, что можно... Они устали от войны. Они устали от войны. И поэтому на передний план возвращается вот эта политическая критика Нетаньяху в качестве премьер-министра, который многие считают и довел нас до этой ситуации 7 октября, потому что если бы в Израиле не было бы раскола, то Хамас не посмел бы, да, на нас напасть. Вот есть такая теория, что Хамас осмелился на события 7 октября, потому что считал, что израильское общество парализовано, да, слишком занято внутренними проблемами. Вы знаете, я думаю, что есть справедливость, да, в такой теории. Она, наверное, в какой-то степени верна. Но есть и какая-то, видимо, черты национального характера, что мы, да, там, помните пословица «два еврея, три мнения». Мы общество сплоченное, когда у нас есть общий враг. Когда мы в мирное время, мы достаточно разобщены и любим с друг другом спорить. Это две таких противоположных тенденции, которые чередуются. Я сейчас все-таки думаю, что израильское общество находится в политическом кризисе. У него нет, да и без нападения со стороны Хамаса, и без нападения со стороны Ирана, мы сейчас находимся в ситуации, когда нам надо как-то заново пересмотреть принципы, по которым мы живем. Этот процесс будет долгим, больным, и явно не Бенямин Нетаньяху может этот процесс проводить, потому что он не является консенсуальной фигурой. Поэтому у меня как бы нет хороших новостей для израильтян, в том смысле, что кризис, видимо, политический и гражданский, он не закончился, он еще впереди, и после того, как мы даже победим Хамас, нам придется разбираться друг с другом.
Політичні постулати опозиції, те, з чим вони намагаються прийти до влади, вони про що? Чи це йдеться якраз таки про те, яким чином себе протиставляти зовнішнім викликам, ви сказали, Хамас, Хезболлах, Іран так само, чи це радше ідеї внутрішнього характеру? Я маю на увазі те, яким чином зібрано зараз ізраїльське суспільство і яким чином йому функціонувати в рамках своєї країни. Що саме опозиція протиставляє Беньяміну Нетаньяху і його політичній силі?
Смотрите, сейчас самым актуальным таким вопросом является вопрос о призыве религиозных и арабов в израильскую армию. Да, объясним вашим зрителям, что в Израиле есть обязательный призыв, но при этом ультраортодоксы и арабы, которые составляют около 35% населения, они освобождены от призыва. И оппозиция считает, что это произошло в результате прежде всего таких уступок, далеко идущих со стороны Нетаньяху, что он позволяет этой ситуации продолжаться. И в результате это сильно ослабляет израильское общество. Да, с этим сложно спорить. Призываться должны все. И особенно после событий 7 октября стало особенно ясно, насколько армия нуждается в каждом отдельно взятом гражданине, да, который должен отдать долг своей стране. И вот это одна из таких претензий оппозиции, которая явно, понимаете, это понятно, что они сейчас используют этот момент. Это не новая проблема, это проблема, которая была и 10 лет назад, но она сейчас обострилась, потому что ультраортодоксальное общество увеличивается в размерах, увеличивается очень быстро. У них, если в обычной семье около 3 детей, у них около 6 детей. И, соответственно, из года в год все больше людей не призываются. Это такая очень острая проблема, такое обнаженный нерв израильского общества. А вторая такая более, знаете, общая претензия оппозиции к Нетаньяху, она заключена в том, что Нетаньяху стал заложником ультраправой партии, которая называется «Религиозные сионисты». Это партия из 14 мандатов, 14 голосов в Кнессете. Это важная часть нынешней коалиции. Они ультраправые и очень религиозные, и соответственно, давят в определенном направлении на Беньямина Нетаньяху. И претензия оппозиции в том, что он стал, так как он зависит, его коалиция зависит от голосов этой ультраправой партии, то он стал заложником вот этих крайне таких фанатичных элементов, да, политиков. Вот это две основных претензии, которые оппозиция пытается использовать для того, чтобы свалить правительство Нетаньяху. Но сделать это будет непросто, потому что сегодня у Нетаньяху 64 голоса из 120 в Кнессете, и ожидать, что вот этот баланс как-то изменится, вряд ли возможно, да, ведь коалиция хочет удержаться на своем месте, на своих креслах, министры хотят оставаться быть министрами, Нетаньяху хочет оставаться премьер-министром, и поэтому предположить, что они добровольно объявят досрочные выборы, пока что не приходится.
Яким чином пролягає ось цей електоральний розподіл в Ізраїлі? Як в кожній країні, очевидно, є певні свої електоральні групи, коли там є якась, знаєте, політична конфронтація, наприклад, там, мегаполіси, міська агломерація і сільське населення, або люди старшого віку і студенти, категорія людей там наймолодших. Яким чином Ізраїль, тут слово поділене, може воно не буде найкращим, але в цілому там розподілені електорально вподобання в Ізраїлі? Как это выглядит?
Ну, смотрите, общее, самое базовое, если вот взять прям всех израильтян и попытаться их поделить на две группы, то, наверное, их можно поделить по принципу светские или религиозные. То есть люди, которые считают, что религия должна играть большую роль в обществе, и те, которые считают обратное. Можно поделить граждан на израильтян и евреев. То есть люди, которые считают, что нам надо интегрировать всех, включая арабов, включая неевреев, да, в израильское общество, и больше подчеркивать вот это, знаете, именно гражданскую нацию, а не этническое происхождение. Это тоже такое деление в израильском обществе. И можно поделить нас на левых и правых, то есть людей, которые, часть населения, которые считают, что можно мирными, с помощью, путем мирных переговоров, путем политических переговоров добиться мира с палестинцами и с арабами. Это вот часть израильского общества так считает, ну а другие считают, что нет, никакие мирные переговоры невозможны, и только силой оружия можно доказать арабам, да, свое здесь право на существование. Вот это основные такие, знаете, деления нашего общества. Но кроме этого, можно нас поделить на многочисленные колена по другому принципу. Да? Например, по принципу, откуда приехали израильтяне. У нас здесь есть от миллиона до полутора миллионов людей, которые родились в бывшем Советском Союзе, и членов их семей. Да? Это, вне сомнения, тоже такая обособленная группа. Есть, например, израильтяне-эфиопы, которые, ну, понятно, что в силу своего происхождения, цвета кожи, лица, да, они тоже составляют, да, какую-то общую свою историю, они тоже составляют другую группу. Есть ультрарелигиозные, да, то, что называются харедим, хасиды, да, это тоже около там, 10-15% израильского населения, и у них тоже есть свои интересы. Есть арабы-израильтяне, которые около 20% израильского общества, и у них тоже свои интересы. Ну, в общем, есть богатые и бедные, есть, да, скажем, более либеральное и более консервативное. Израильское общество, оно напоминает очень такое, очень пестрое одеяло. И в этом смысле у нас много разных маленьких политических движений и партий. И это, конечно же, усложняет задачу по правительству, ну и усугубляет вот ту политическую такую бардак, что ли, да, который у нас в последние годы наблюдается.
Ну так, бачите, це з одного боку поглиблення такої політичної конфронтації, потреби домовлятися. З іншого боку, ми розуміємо, що кожна з цих політичних груп, політичних, краще сказати, може, партій, політичних сил, вони репрезентують ту чи іншу групу, тому ви просто є заручниками. Зрештою, як і Україна, я думаю, так само, ви просто є заручниками такої своєї реальності. Дякую вам за...
Одну із, якби, рішень, яка от предлагається, це підняти електоральний бар'єр. Тобто сьогодні, якщо ви отримали 3.25% от голосов, то у вас есть возможность провести партию в Кнессет. Это 4 человека из 120. Есть предложение, чтобы поднять это, например, там, до 5%, чтобы было меньше партий, но я не думаю, что это в ближайшее время произойдет. Но при этом все это делает, конечно, жизнь в Израиле невероятно интересной и непредсказуемой. И в хорошем, и в плохом смысле этого слова.
І я думаю, що це привід для того, щоб стежити за вашими політичними і суспільними теж процесами. Хоча, звичайно, ми не можемо і не звертати увагу на зовнішні загрози. Це те, що ми починали сьогоднішню нашу розмову. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Міхаель Пеліверт, ізраїльський політолог, колишній дипломат, з нами на зв'язку.